уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Константин Калачев с нами, руководитель политической экспертной группы «Политолог». Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Ну, я должна сказать, что вы, видимо, по-настоящему умный парень, потому что даже другие политологи это отметили. Насколько я знаю, вы там внутренний какой-то рейтинг свой, да, составляли.
И... Читаемость в Фейсбуке.
Читаемость в Фейсбуке. А это важно?
Я не участвовал. Я с удивлением увидел, что, оказывается, коллеги чаще больше всего читают меня.
А, у вас есть понимание, почему так происходит?
Наверное, потому что я склонен к юмору, сатире, иронии, самоиронии. То есть я стараюсь писать и серьезно, и несерьезно.
Это в политике очень востребовано, да?
В современной, нынешней российской политике.
Вот, это интересно. Ну, кстати, вчера же президент фактически призвал, выступая на форуме «Единой России», он призвал, значит, провести некий аудит своих рядов, саму партию. Мы понимаем, что избирательная кампания, ну, может быть, де-факто уже как бы начинается, и важно понять, что будет, как будет проводиться этот аудит, и самое главное, перспективы партии на будущих выборах, которые, ну, очевидно, будут осенью.
Понятно, что партии нужно как-то реагировать на нынешний рейтинг. Нынешний рейтинг 29-30%. При этом есть задача брать конституционное большинство не только за счет одномандатников, но и по спискам партия должна взять, ну, никак не меньше 40%, а лучше 50-60%. Соответственно, что можно сделать? Первое – это популярные в народе предложения. Да, по согласованию с исполнительной властью, с правительством, какие-то популярные решения, доказать свою полезность избирателям. Но на это нужны деньги. Бюджет у нас дефицитный, и еще ближайшие 2 года будет дефицитным. А второе – это показать обновление рядов. Показать обновление рядов, показать, что «Единая Россия» – это не партия чиновников, а народная партия, что она рекрутирует людей из социально одобряемых слоев, например, врачей, учителей и так далее. И, собственно говоря, блогеров популярных. И, собственно говоря, Путин... для которого партия остается полезным инструментом, призывает единороссов действительно поискать тех людей, которые являются лидерами в своих профессиональных и общественных средах, тех, за кем могут пойти люди. Ну и потом само выступление его говорит о том, что он не отказывается от «Единой России», что «Единая Россия» остается партией Путина, и что Владимир Владимирович Путин, ну, давая советы отеческие, таким образом пытается поделиться с единороссами своим рейтингом.
Но смотрите, как говорят, не, значит, «Единая Россия» получила одобрение президента, даже не сама партия, а ее социальные проекты. Ну, то есть, может ли быть так, что есть социальный проект, а сама партия фактически как она, обезличена или что? Может быть, это какой-то новый...
«Единая Россия» в том, что нет субъектности, поэтому, как говорят о социальных проектах «Единой России», проблема в том, что зачастую эти проекты придумываются за пределами партии, да? Партия их только принимает, и как руководство к действию, и потом их относится к своей. То есть, с моей точки зрения, проблема «Единой России» – отсутствие субъектности, то, что она сама не генерирует новые идеи, и она во многом имитационна. То есть, понимаете, в чем дело? Партия у нас не место для дискуссий, и это очень плохо. В свое время... Я пытаюсь партии создавать фракции, устраивать дискуссии, обсуждения.
Нет, подождите, в партии, мне кажется, дискуссии возможны, в парламенте это затруднительно, нет?
На самом деле, про парламент, грозлога по парламенту, фактически сейчас «Единая Россия», ну какие дискуссии? Ну скажите мне, когда, какую дискуссию «Единая Россия» вы помните?
Вам виднее, вы это анализировали.
Я думаю, что есть серьезная проблема, связанная с субъектностью «Единой России». Да, безусловно, она полезный инструмент. Да, безусловно, там есть люди, которые занимаются социальными опросами. Более того, люди, которые занимаются социальными опросами там, потом уходят в исполнительную власть, как Батальна Ольга, да, которая сейчас замминистра труда и, возможно, да, будет заниматься семейной политикой. Но если говорить о том, где рождаются те или иные идеи, к сожалению, партия здесь ведет себя осторожно, да, пытается быть слишком системной. И в этом беда.
Ну, а почему это беда? Ведь у нас же устройство политическое не такое, например, как в Германии, где есть канцлер и где есть для баланса, ну, довольно жесткое там иногда сопротивление парламенту. Не знаю, там Америку даже не буду приводить в пример. А у нас действительно, ну, как-то вот так получилось. Почему это плохо?
Не надо сопротивляться, исполнительной власти. Надо просто предлагать что-то, что может быть исполнимо и полезно. И реагировать на народную повестку, реагировать на текущие события. Не с большим опозданием, согласовав 10 раз в 10 кабинетах на Старой площади, да, а принимая решения самостоятельно. То есть, собственно говоря, я понимаю, что у нас особенная политическая система, и что партия у нас не более чем инструмент. Кто скажет про имитационный характер нашей политической системы, про электоральный авторитаризм, я не буду говорить ничего плохого, я скажу, что мы получили то, что мы заслужили. Но на самом-то деле все-таки у партии должен быть свой голос. Да? Она должна иногда говорить своим голосом, и это очень важно. Своя субъектность. Да, есть некоторые единороссы, которых мы знаем, но обычно, как ни странно, это люди, которые... Ну, возьмите Милонова, да?
Вот сейчас сказал, да, что...
Который явно не мейнстрим. Вот. А системных... Ну, есть много, на самом деле, умных, достойных людей в этой партии, которые, в принципе, имеют свою точку зрения. Эту точку зрения они обсуждают где? На кухне.
Ну, вот Милонов, вы про него вспомнили, он сейчас нам в интервью сказал, что, значит, сейчас прямо одну секунду я найду эту новость. Да, он обвинил во лжи россиян, назвавших рождение детей причиной своей бедности. Ведомости сегодня писали со ссылкой на опрос Фонда общественного мнения, что 33% жителей называют свое благосостояние плохим. А Милонов говорит, что это треть, это те, у кого детей вообще нету как раз. Это какая-то там то ли подтасовка, то ли лукавство и так далее.
Если бы Россия бы его поправила и сказала бы, слушай, дорогой, у нас выборы в следующем году. Ты мог бы как-то взвешенно выступать, а лучше вообще помолчал бы в ближайший год. Хотя, с другой стороны, в свое время, когда в Питере проводили исследования, выяснилось, что среди питерских единороссов Милонов занимает второе место популярности.
Ну, значит, это работает? Я просто это пытаюсь работает, понять политтехнологические вот эти ходы.
Это работает, но рейтинг у партии 29%. Это работает, конечно. То есть есть люди, которые всегда будут голосовать за власть. Да, есть сторонники Милонова, безусловно. Но есть серьезная проблема. Партия большинства должна отражать интересы и волю большинства. И что касается народной повестки, того, чем люди живут, что их реально волнует, как это преломляется в деятельности «Единой России». Да, безусловно, «Единая Россия» пытается быть социальной партией. Да, безусловно, «Единая Россия», как и вся система власти, пытается поддерживать уровень жизни населения на таких показателях, которые не позволят протестам охватить всю Россию. Да? То есть до социального кризиса дело не ведут. А с другой стороны, много ли делать для того, чтобы мы были страной опережающей в развитии? Где российский прорыв?
А что тогда пытаются делать другие партии, например? Ведь в чем выгода, например, партии, которые получают ну, сильно меньше? Они, во-первых, обвиняют регулярно «Единую Россию» в подтасовках, а во-вторых, ну, в общем-то, свой партийный уровень и популярность свою можно поднимать за счет чего? За счет критики большинства.
Да, но вы знаете результаты исследований о полезности партии. Так вот, могу сказать, чуть больше 30% респондентов считают, что партии вообще полезны, а 24% респондентов считают, что партии вредные. И большинство вообще затрудняется. То есть есть, ну не большинство, а относительно большинство. То есть есть серьезная проблема, связанная с тем, что о полезности партии говорит всего лишь треть населения.
Они не понимают, зачем нужны партии?
Есть, конечно, есть серьезный кризис доверия к партийной системе. Есть серьезная проблема, связано с тем, что люди не видят в партиях институты, которые можно доверять, которые им нужны, которые им полезны. Да, что касается контрпозиционирования, так называется, если есть непопулярная партия, у которой большой антирейтинг, то самое простое – занимать позицию жесткого контрпозиционирования. А почему мы? Потому что мы не единороссы. Да? Лучше красный, чем голубой, или как там еще коммунисты говорят. Так вот, да, можно жестко критиковать, но опять-таки все это производит впечатление пьесы, имеющей весьма отдаленное отношение к реальной жизни.
Полезность партии как определить?
Полезность?
Полезность, да.
Количество тех законодательных инициатив, которые были поддержаны населением, количество принятых законов, если мы говорим о двух фракциях, которые поддержаны населением, ну и, собственно говоря, в конце концов, энергетический эффект деятельности партии должен проявляться в улучшении жизни россиян.
Полезность. Но это любопытно, потому что как только возникает критика в адрес резонансного законопроекта, депутаты говорят: слушайте, товарищи, ну вы же нас выбрали, вы же нам делегировали, соответственно, доверие, право решать и так далее. А что вы тогда, ну как бы долг избирателя...
Кто-то занимается бочками обманутыми, кто-то занимается еще чем-то, а кто-то занимается критикой в интернете. Да, то есть, собственно говоря, что мы слышим о резонансных законопроектах? Последний законопроект Вяткина будут сажать за критику неопределенного числа неопределенных лиц в интернете. В то же время, скажем, если говорить об индексации пенсии нерабочих пенсионеров, вопрос так и завис. Но многие депутаты, которых я знаю, это люди действительно добросовестные, профессиональные, которые пишут хорошие законопроекты, которые выступают с предложениями, направленными на улучшение жизни. Но, видимо, что-то не срабатывает, потому что, понимаете, в чем дело? Нельзя решить частный вопрос, не решив вопросов общих. Ну, как я уже сказал, в ближайшие годы дефицит бюджета будет иметь место. Да? Откуда, соответственно, деньги на социальные программы? Ну и потом не депутаты же, в конце концов, формируют систему приоритетов. Сколько на здравоохранение, сколько на силовиков, они... Они принимают бюджет, но приоритеты этого бюджета спускаются сверху. Ну, хотя или сбоку, если хотите сказать сбоку. Да? То есть на самом деле они принимают бюджет, безусловно, но... Параметры бюджета занимается кто? Правительство, Министерство финансов, реализуя политическую волю руководства страны.
Зачем тогда, в принципе, например, такая ветвь, скажем так, зачем, в принципе, такие государственные, да, Государственная Дума, неоднократно же поднимали этот вопрос, а зачем нам депутаты, если все решает правительство?
Слушайте, ну, на самом деле, депутаты иногда вступают в дискуссии с правительством, иногда бывают очень содержательные разговоры. Я был на парламентских слушаниях несколько раз и видел, как плыли министры под вопросами депутатов. То есть не все так плохо. Когда речь идет о вопросах частных, ну, или вопросах не самых главных, не основных, скажем, да, о деталях, то конструктивное взаимодействие мы видим, и оно действительно идет на пользу, безусловно. Но я говорю о другом, о том, что, понимаете, это как в интермедии Райкина. Один отвечает за пуговицы, другой отвечает за рукава, а костюмчик не сидит. Да, кто-то ткань выбирает.
Претензий к пуговицам нету, да. Выбор фасона. Ну тогда хорошо. В чем проблема? А на каком уровне она возникает? Она возникает сразу же от муниципального совета депутатов? Прямо там это закладывается? Или действительно по продвижению по иерархической лестнице вверх до Государственной Думы, вот там-то возникает проблема?
Она возникает в головах обывателей, в первую очередь, которые, в принципе, готовы согласиться на нашу квазимонархическую систему. Мы называем эту систему публичной власти, на самом деле квазимонархическая система. Кто у нас принимает решение о пропорциях, скажем, бюджетных пропорциях здравоохранения, образования, культура, с одной стороны, оборона, силовые структуры, безопасность, с другой стороны?
Безопасность,
с другой стороны. Вы хотите сказать, что кто-то в партии «Единая Россия», в КПРФ, ЛДПР или «Справедливая Россия»? Нет. Ну, правильно, так же, собственно говоря. Поэтому... В принципе, что имеем, то имеем, и жаловаться, может быть, не стоит. Есть нормальный инвестиционный процесс, большинству нравится, но, с моей точки зрения, партии должны быть позубастее и посмелее. В том числе, когда будут ставить вопросы не только второстепенные, но и принципиальные. Ну, например, о том, что до чего довели систему здравоохранения, что проявилось сейчас в условиях пандемии, и что нужно резко увеличивать расходы на здравоохранение, например.
Ну, хорошо, а если вы не видите этой какой-то критики или дискуссии, это почему? Как вы говорите, не зубастые депутаты, я не знаю, у них под карьеру все завязано, в конце концов.
Ну, слушайте, они живут, конечно, карьеру, они живут классной рентой, другие рентной, точнее, рентой оппозиционной, борются не за власть, за мандаты. Ну, собственно говоря, у нас же с вами не выборы, а голосование, референдумные выборы практически. Конкуренция весьма условная, хотя КПРФ время от времени показывает зубы, ЛДПР иногда ведет себя достаточно вольно и заявляет вещи, которые идут вразрез с трендами, заданными сверху. Например, закон о полиции. Вот ЛДПР голосовал против расширения прав полицейских скрывать ваш автомобиль или вламываться в вашу квартиру. Ну, уже хорошо, знаете, у кого-то есть свое мнение.
Нет, подождите, а это мнение, которое есть, оно не предусмотрено тем самым сценарием пьесы, как вы говорите? КПРФ тоже голосовал, например, против утверждения премьер-министра.
Да, я понимаю, что большинство проголосовало за. То есть можно позволить меньшинству выразить свою точку зрения для выпуска пара, да, при том, что большинство проголосует за. И вот это как раз тот самый вопрос, когда мы говорим о каких-то инициативах от той же самой «Единой России». Ну, возьмем, например, тот же самый закон о полиции. Я абсолютно не уверен, что люди, зная детали, в большинстве своем поддержали бы законопроект, да, позволяющий полицейским буквально все. А может быть, поддержали бы, ну, вопрос спорный, это вопрос для...
Ну, не, да, но здесь же, знаете, как получается, что не наберешь же депутатов из всех сфер жизни, чтобы конкретная группа занималась разработкой для правоохранителей, конкретная группа для многодетных, третья группа, я не знаю, для кого там, для одиноких, ну, что-то такое, некий среднячок. Или все-таки аудит депутатов подразумевает, что, может быть, там слишком много каких-то бывших артистов, спортсменов, юристов, а надо бы кого-то еще?
Безусловно. От сахи, что называется. Начнем с того, что есть, нужно поднимать явку, да, нужно поднимать результаты партии власти в том числе. Вот, и потом у нас же все-таки половину избирают по кругам. И понятно, за кого лучше будут голосовать, за врача-героя, спасавшего дед ковида, да, или за бывшую спортсменку, которая уже давно забыта и которая представляет, может быть, даже не самый любимый народом вид спорта. Но зато у нее хорошая фигура и симпатичная мордашка.
Как мне... Ну, как вы нелицеприятны про женщин? Ну, какая мордашка?
Нет, лицо на самом деле, я против лукизма, я называю.
Да.
Я на стороне женщин. Я думаю, самих женщин раздражает, когда какие-то смазливые девочки с очень средним образованием становятся депутатами только потому, что они хлопают глазками, глядя на больших начальников. Так как? Что я как за женщин. За женщин труда, за женщин умных, за женщин современных, за таких, как вы.
Ага. Я в Госдуму пока не собираюсь. Как меняется...
Симпатичная и умная. Вот на самом деле уже... Вот,
уже кандидат. Я поняла вас, Константин. Спасибо. Да. Как меняются электоральные предпочтения за время? Вот хорошо, электоральный цикл у нас сколько там? Год примерно, да? А Госдума 4, да, у нас 4 года заседает. Госдума, правильно?
Электоральные предпочтения, конечно, меняются. Да, мы помним времена, когда «Единая Россия» легко брала 60%, например, и имела совсем невысокий антирейтинг. Сейчас не совсем так. Электоральные предпочтения связаны с социально-экономической ситуацией в стране, с личным опытом человека, потому что человек пропускает все через себя, через свои карманы, через свои глаза и уши. Да, не только через телевизор, но и через холодильник, через интернет. Так вот, я думаю, что, конечно, критики стало больше, безусловно, и на это нужно как-то реагировать. И, собственно, Путин признает, что стала чаще звучать критика в адрес власти. Соответственно, и запрос на другое, на других людей. Есть запрос на новое, есть запрос на современное, поэтому появляется партия «Новые люди». Есть запрос на тех людей, которые являются, безусловно, авторитетными в обществе, поэтому лучше врачи, чем спортсмены. И безусловно, есть запрос на людей порядочных. И это, наверное, самое главное. Вообще, это, наверное, самый главный запрос, который в обществе есть, честные и порядочные. Кстати, в свое время проводили исследование, что собирают, даже если говорить о губернаторах. То есть, каким он должен быть, профессиональным или умный, честный, порядочный.
А порядочный, непонятно, что это, понимаете?
Это, я бы сказал, что это репутационная устойчивость. Это компроматоустойчивость.
Слушайте, а у нас институт репутации существует?
Понимаете, в чем дело? У порядочного человека может быть дом в Португалии.
Ну.
Порядочного человека дети могут учиться в Англии.
Так.
Вполне. Но если он идет в законодательную власть, люди хотят видеть человека, который вместе с ними разделяет все тяготы, дети, которые учатся в обычной школе, и дом у него находится где-нибудь в Тверской
области. Слушайте, ну насколько институт репутации работает у нас вообще? Насколько это значимая история?
Я предполагаю, что институт репутации у нас не работает только потому, что у нас репутационные скандалы не ведут иногда не влекут за собой какие-то оргвыводы, не ведут за собой какие-то последствия, там, скажем, там, с работы сняли. Хотя снимают на среднем уровне, легко и просто снимают. Я думаю, что репутация у нас востребована, может быть, не с точки зрения запросов начальства. Репутация у нас востребована с точки зрения запросов избирателей.
Я бы сказала, не просто снимают на среднем уровне, а на среднем уровне переводят на другую работу. Снимают с одной должности, переводят на другую работу.
От них избавляются, некоторые даже сажать.
Другой момент. Насколько системная даже самая оппозиция сможет, например, мобилизовать протестный свой электорат, на котором они и работают во время предвыборной кампании?
Интересный вопрос. Потому что, с моей точки зрения, здесь поле не паханное, но наша оппозиция ведет себя достаточно осторожно. Все-таки есть флажки, да, за которые лучше не выходить, есть коридор возможностей, есть человек системный, ты все понимаешь и так. И поэтому, скажем, на выборах губернаторов иногда коммунистическая партия отказывается от участия в выборах или выставляет не самых сильных кандидатов. А потом, кстати, там, где им не дают возможность участвовать в выборах, они устраивают бучу и говорят о том, что их обидели, и заявляют, что будут там настаивать на отставке губернаторов избранных, как сейчас происходит в Забайкалье. Но в любом случае, безусловно, для того, чтобы получить протестные голоса, нужно быть голосом протеста. Да? То есть нужно говорить то, что люди хотят от тебя услышать, причем не только критику, но и должны быть вполне конструктивные предложения, реализуемые. И мне кажется, что у нашей оппозиции очень неплохо получается, если говорить о несистемной оппозиции с политическими лозунгами, но плохо получается с лозунгами социальными. А что касается оппозиции системной, неплохо получается с лозунгами социальными, но плохо получается с лозунгами политическими. То есть одни стараются не трогать политику, вытаптывают поляну социально, а другие, наоборот, как-то забывают о том, что права и свобода человека – это, конечно, важно, но людям в первую очередь нужна работа, зарплата, хочется кушать.
Таким образом они все равно будут ссылаться потом, если что-то не получится, что им не дали, проголосовало большинство, и, в общем, ВОЗ и ныне там. Ну, то есть это какой-то замкнутый круг. Вопрос тогда, зачем нам столько партий?
Зачем нам столько партий?
Да.
Хотя бы для того, чтобы растащить голоса
и позволить. Спойлеров, что ли, нанять или что?
Спойлеров, да, в частности. В частности, спойлеры. Роль спойлеров никто отрицать, наверное, не будет. Ну, а если серьезно, мы же все пытаемся изобретать велосипед. В свое время ограничивали возможность создания партии, да, потом была Болотная, потом были медведевские реформы. Потом либерализация партийного законодательства, и можно было легко создавать партии, создавали, потом их стали закрывать, большинство из них не вело реальную деятельность. Собственно говоря, может быть, так много партий и не надо, но я думаю, что и до двухпартийной системы мы с вами тоже не дойдем, потому что двухпартийная система предполагает, что время от времени оппозиция меняет власть. У нас, в принципе, сменяемость в главе угла, поэтому лучше маленькие партии, которые будут партнерами партии большой.
Тогда я не очень понимаю, в принципе, такую... Часто изменение избирательного законодательства, знаете, как шутят, да, можно смотреть вечно на огонь, воду и на то, как меняется российское избирательное законодательство. Ну, то есть, если ситуация в стране, в принципе, как это называется, стабильна, как таковая тогда не меняется, то зачем тогда так часто менять, да?
На самом деле ситуация стабильная, если люди счастливы, довольны, тогда мы избираем Думу партийным списком. Голосуем за партию, Единая Россия получает большинство, все счастливы. Если ситуация меняется в худшую сторону, тогда мы вводим пропорциональную систему и часть людей избираем по округам, используя админресурс. Соответственно, опять-таки партия власти получает большинство. Все изменения избирательного законодательства связаны только с одним, с обеспечением большинства партии власти. О создании удобной системы. Ну, чего уж там лукавить. Да, меня, конечно, коллеги будут критиковать и скажут, что вот такой я вольтерьянец и нигилист. Но на самом деле, мне кажется, уже даже самые упертые замечают изъяны нашей политической системы и партийной системы, в частности. Потому что, в конце концов, знаете, очень многие люди приходя на избирательный участок, при всем многообразии партий, не находит за кого проголосовать.
Давайте голосование сейчас запустим. 134-21-35. Вы считаете, что вот, ну, думские сколько у нас? 4 партии. Это оптимально. 4 партии – это нормально. 134-21-35. 4 партии – это слишком много, нужно меньше. 134-21-36. 134-21-36.
А? На самом деле, видите, все дело 5, 6, 7, 8.
Да.
Собственно говоря, да хоть 15. Вопрос в том, они чем-то отличаются друг от друга. Если отличаются, то чем?
Пока есть люди, которые действительно выбирают в избирательном листе, за кого голосовать, я думаю, что нормально. Тем более, что их 4 действительно пока что есть. Итак, 134-21-35. Сейчас, секунду. 134-21-35. 4 партии оптимально, 134-21-36 нужно меньше. Константин, давайте продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 в столице. Мы продолжаем. Константин Калачев с нами, руководитель политической экспертной группы. Константин, итог голосования хотите?
Конечно.
Смотрите, 47% проголосовавших говорят, что 4 партии – это нормально, 32% говорит, надо меньше, еще 21% проголосовал, хотя я третьего номера не говорил. Но, видимо, надо больше партий, больше. Помните, как золотая антилопа? Угу. Вот. Но у нас, по-моему, по Минюсту 50 с лишним партий, если я не ошибаюсь.
Уже давно меньше. На самом деле, вот вы радио говорит Москва, давайте вспомним, что кандидаты от оппозиции на выборах в Мосгордуму победили в 20 округах из 45. И, собственно говоря, это отражается на о том, что говорят и думают ваши слушатели. Запрос на оппозицию есть. То есть запрос на то, что была партия власти, и должна быть оппозиция. И та должна быть ответственная, и это должна быть ответственная. Как они должны выглядеть, вот это самый главный вопрос. А то, что у нас было свыше 70 партий, меньше. Я, кстати, сам, когда в 95-м году возглавил списки партии, принимал участие в выборах в Госдуму, было 43 партии бюллетеня. 43.
43 партии. Но вот Михаил говорит, в целом 5-6 достаточно, но две основные, либерально-демократическая и консервативная, я имею в виду Единую Россию, чтобы было понятно.
Но без консерватизма никуда не обойтись. И, собственно говоря, почему я вспомнил про выборы МГД, потому что именно те выборы, они создают для Единой России в Москве серьезные риски и угрозы. 20 кругов занимают, ну, сейчас 13 кругов, например, победили коммунисты, которые будут двигать своих уже в Госдуму. Для Единой России очень важно подобрать правильных людей на выборах в округах московских и взять реванш. Очень важно, потому что и в данном случае вот как раз тут не надо ни балерин, ни гимнасток, нужны люди действительно популярные, люди действительно приятные во всех отношениях, ответственные, серьезные, харизматичные, способные повести за собой.
Профессия депутата, в принципе, нужна. Просто вспоминается, пометуют Советский Союз, как там все эти съезды организовывались.
На самом деле, законодательная власть нужна для того, чтобы присматривать за власть исполнительной.
Так.
По большому счету, законодательная власть нужна для того, чтобы присматривать за властью исполнительной и для того, чтобы формировать систему приоритетов. У нас все наоборот. У нас исполнительная власть формирует систему приоритетов и присматривает за законодательной властью. Но в любом случае, даже для того, чтобы страховать от ошибок тех или иных министров, те или иные ведомства, правительства, губернатора, мэра и так далее, нужна и представительная, и законодательная власть, депутаты, безусловно, нужны. Но депутаты не те, которые голосуют по команде, хотя это тоже полезно, когда есть, так сказать, порядок и дисциплина, нет вот шоу бесконечного театра амбиций, яркой тщеславии, постоянного самовыражения. Вот, депутаты, у которых есть свое мнение и свой голос.
Тут наш слушатель 118 спрашивает, вы говорили про рейтинг 29%, а он говорит, а как можно тогда поднять до 40 хотя бы? Население опять поверит в невыполнимые обещания, народ окончательно наивный, разве?
29% это от числа опрошенных. Если брать от тех, кто будет голосовать, уже будет выше, уже как раз будет 40. А поднять очень просто, допустим, три варианта. Списки «Единой России» возглавляет Медведев, списки «Единой России» возглавляет Мишустин, списки «Единой России» возглавляет Путин. Как вы думаете, в каком случае будет наихудший результат, а в каком наилучший?
Все равно определяют по тому, кто возглавляет?
Политика – дело очень персонифицированное. Ну и, ко всему прочему, опять же, представим себе, что «Единая Россия» все-таки предлагает индексировать пенсии работающим пенсионерам. И «Единая Россия», решением «Единой России», пенсии неработающих пенсионеров поднимаются в полтора раза. Я утрирую. можно как бы какие-то другие популярные меры предлагать, не только связанные с расходованием бюджетных средств, но не хочу за них придумывать. Так вот, ну, представим себе, что в следующем году Единая Россия начинает фонтанировать какими-то предложениями и идеями, которые рассчитаны на многодетных матерей. А у нас кто решает судьбу выборов? Женщины среднего и старшего возраста, со средним образованием. Так вот, на женщин и нужно рассчитывать. Поэтому забота о детях, помощь многодетным, социальные программы. В общем, все это мы уже проходили.
Но понимаете как? Здесь же как получается, что даже самые непопулярные инициативы можно все равно объяснить. Вспомните историю с пенсионной реформой. Ну, приняли, а потом в итоге президент говорит, но мы по-другому не могли. Поэтому здесь как это? Вообще, насколько системна работа партий в нашей стране?
Но иногда нужно принимать непопулярные решения, которые нужно, конечно, объяснять. Кстати, с пенсионной реформой получилось не здорово. Пришлось пенсионеры уже были не пенсионеры, а предпенсионеры. Потому что пенсионерам уже было все равно, а предпенсионеры, естественно, возмущаясь, включили тяжелую артиллерию объяснениями за нас президент, хотя можно было пытаться объяснить еще до. Насколько системно нужно работать? Ну, по одежке протягиваем ножки, и только что же, как раз у вас в новостях звучало, в чем проблемы. Нестабильность на рынке углеводородов, вот, пандемия. Вы знаете, она пандемия, везде пандемия, но в Германии цены падают, а у нас растут. Кто-то зависит от углеводородов, да, а кто-то не зависит.
У нас сейчас будут стабилизировать цены, как говорят.
Да, прекрасно. На сахар и подсолнечное масло. Будем есть сахар, взбивать маслом.
Смотрите, Константин, здесь еще важно понять, перед выборами часто возникает дискуссия. Хорошо, нужно максимальное там количество голосов, я не знаю, как угодно, да, какие-нибудь телеграм-каналы пишут, и кто-то говорит, сейчас задача, например, на чистоту голосования, чтобы это прям все было стерильно, чтобы не подкопались, потому что рядом была Белоруссия. Все спрашивали, зачем Лукашенко себе такой процент именно поставил? Ну что-то, почему именно так получилось? Было бы меньше, например, не было бы, наверное, такого развития. Вот это...
У нас тут такая же будет проблема, честное слово. Ну, не потому что сверху зададут какие-то контрольные цифры, а потому что каждый чиновник местечковый будет стараться, будет результат, чтобы его не трогали. Ну, то есть каждый мэр, каждый губернатор, каждый глава муниципалитета будет стараться показать свои возможности. И у нас же есть так называемые регионы электоральной мобилизации, электоральное управление региона, где Единая Россия по-любому получит 90%, ну или 80%, как решат. Вот, то есть, но средняя температура палаты должна быть приличной. Понимаете, на самом деле проблема же в чем? Проблема в том, что нужно не просто результат получить, нужно его легитимировать.
Вот казус исполнителя, он есть везде, никто от этого не застрахован, но просто насколько важно получить, я не знаю, там 68%, если ты не можешь как-то подтвердить.
Знаете, я по этому поводу, когда мне говорят, что запрос на чистый, честный выбор только в Москве и, может быть, в Петербурге, кстати, в Петербурге выборы очень грязные, говорю, ну, вот во время событий на Болотной я работал в Ульяновской области. Проводил исследование по заказу тамошнего губернатора. Ради интереса поставил вопрос об отношении людей к Болотной. Выяснилось, что мнение здесь примерно поровну, а с некоторым перевесом в пользу Болотной. Люди, там никто не вышел на улицу в Ульяновской области, никто. Да, и вообще никто бы не подумал, что может такое быть, что 45% жителей Ульяновской области в 2011 году поддерживают требования Болотной. Но это было по факту. Собственно говоря, для того, чтобы не было непосредственно Болотной, или для того, чтобы не было как в Беларуси, нужно, чтобы выборы были по возможности чистыми, честными, транспарентными, как можно говорить, прозрачными, открытыми, хорошо бы еще и конкурентными.
И здесь еще есть такой момент, как признание Российской Федерации выборов в Соединенных Штатах Америки, потому что сегодня Путин поздравил Байдена с победой на выборах, и этого ждали довольно давно. Потому что как бы Байден сам себя легитимизировал уже, по-моему, месяц назад, когда его другие лидеры поздравляли. Вообще значение, которое Россия придает выборам президента США, преувеличено в информационном поле? Или действительно мы здесь в данном случае выступаем как объекты?
Поначалу преувеличено было, да. Кстати, китайцы поздравили в числе первых.
Да-да-да.
Да, это очень важный момент, потому что как раз китайцы довольны Байден. Торговых войн не будет, будет торговля. Китайцы куда прагматичнее. Так вот, да, с формальной точки зрения Путин все сделал правильно, дождался голосования выборщиков. Собственно говоря, так и надо делать. И, кстати, интересно содержание в этом поздравлении, если вы читали, там недвусмысленный призыв к контактам.
Да, там было прям цитатой.
К общению, контактам, встречам. То есть Владимир Владимирович, в отличие от некоторых наших записных турбопатриотов, у которых восьмой дата Америка, мысль реалистична, прагматична, есть что-то для внутреннего потребления, да, а вот для внешнего совершенно другая история. То есть здесь он прагматичен и готов договариваться. И, собственно, по поводу Байдена.
Да.
Мы сейчас очень много будем говорить о несовершенстве американской системы выборов. О том, смотрите, вот у них вот так. Поэтому и нам все дозволено. Если уж у американцев так, то нам все дозволено.
А почему мы ориентируемся, в принципе, на это?
Ну, у американцев, во-первых, система действительно архаичная, сложилась давным-давно. Uh-huh. Это их проблема, в конце концов. Это их проблема. Наша система складывалась последние 30 лет. И она нуждается в совершенствовании. Давайте покажем пример американцам. Но не в том, что проголосуем все дружно за одну партию. Да, можно и так. Наш ответ Байдену. Мы все сплотились, голосовали за одну партию. В Туркменистане тоже все голосуют за одного человека, за одну партию. И что из этого? А в том, чтобы наши выборы прошли без скандалов, и чтобы людей, которые хотят принять в них участие, допускали к участию.
Но подождите, есть же, с другой стороны, политтехнологические всякие приемы, как там, засушить явку или наоборот, всех призывать к выборам.
Как вы хорошо знаете предмет? Мне кажется, вы можете работать на выборах.
Не знаю. Давайте я лучше пока их буду освещать. Так.
Протестные избиратели остались дома. Для этого, кстати, оппозиция пригодится, кто говорит, ну, какой смысл голосовать? Выборы ничего не решают. Если выборы что-то решили хоть раз, если бы они решали, бы отменили. В общем, оставайтесь дома, мы за вас все сделаем. Сушка явки работает на власть, безусловно, потому что приходят люди мобилизованные, или те, кто себя голосует за власть, дисциплинированные люди, как моя мама, которая ходит на все выборы, себя голосует за партию власти. Я ее понимаю прекрасно. Она за стабильность, ее правом.
Константин, но вот, все-таки... Да, ну закончите, я потом продолжу. Да,
так вот, так вот, по поводу... сушки и прочих приемов. Можно сушить региональные и местные выборы, но с федеральными такая история не получится. И здесь все-таки нужно выдавать какие-то смыслы. То есть на самом деле эти выборы должны быть содержательными. И мне очень интересно, серьезно очень интересно, в конце концов я же сам работал когда-то в партии «Единая Россия», у меня есть включаясь эта партия, восстанавливая эта партия, uh-huh. Что уж там. Так вот, но это было в стародавние времена, очень-очень давно. Так вот, мне очень интересно, что партия власти сможет предложить сущностного, что она сможет предложить, сейчас модное слово такое, смыслы, с точки зрения смысла.
Мечту? Все партии предлагают мечту. И это не относится к «Единой России». Так, это и КПРФ, и либерал-демократ то же самое делают, разве нет?
Да, образ будущего, безусловно. Но мне кажется, доверие к образу будущему у нас подмочено. Да, мы благополучно проехали стратегию 2020, которую уже все забыли. Сейчас 2020 год, стратегия 2020 так не была реализована. Вот, и мне кажется, долгосрочное будущее, мы это проходили, знаете, еще при Хрущеве, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Людям хочется краткосрочных и среднесрочных перспектив. Понимать, как они будут жить через полгода, через год, через два, через три.
Ну, это некий, скажем так, утилитарный подход, и он, в общем-то, понятен.
Да, почему на самом деле избиратели тоже учатся, умнеют. Вы знаете, реально избиратели умнеют. Я работал на выборах, с самых первых выборов еще в СССР, и могу сказать, вот той наивности, которую тогда можно было наблюдать, уже не наблюдаешь. Люди у нас искушенные, особенно в Москве.
Люди искушенные, но мы же понимаем, что есть, вот почему я про Америку еще завела разговор, потому что многие ваши коллеги-политологи говорят, что в связи со скандалами, которые возникли в Штатах, подрывается само доверие фундаментальное вот к таким демократическим процедурам. В том числе, мы же очень многое заимствовали там, мы же любим туда смотреть.
Да ничего там заимствовали, специфическое, мы заимствовали в Европе, что мы заимствовали в Штатах?
У них специфическое... Коллективный Запад, я имею в виду, я про коллективный Запад говорю скорее.
Система выборщиков у них не заимствовали, и потом... Но у нас иногда, честно говоря, лукавят. Например, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, США массовый характер понимает почтовое голосование. Такого никогда не было. Неправда всегда было. Почтовое голосование в США было всегда. Uh-huh. Ну и так далее. То есть вот такие вот нюансы, такие детали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какой ужас, какой кошмар. Вот у них там что-то не так. Начнем с того, что все, как выяснилось, у них так. Но самое главное, их система закладывалась столетия назад. Так. Мы учились на других примерах. Есть несовершенство в любой системе, но во французской системе есть свое несовершенство, например. Да, но это не должно быть связано с проблемой честности подсчета. Вот в любой системе, какой бы она ни была, подсчет голосов должен быть честным.
Честность. Хорошо, что определяет тогда доверие, понимаете? Я могу вам сказать, а я считаю честно, а вы скажете, докажи.
Доверие, что
да,
определяет?
Да, да, что определяет доверие?
Личный опыт. Кстати, доверие можно, можно как бы систему доверия к результатам решать через экзит-полы, через поствыборные исследования. Я не буду говорить примеры, когда поствыборные исследования расходились с официальным результатом. Но такие примеры были. И если говорить о том, доверяют наши люди выборам или нет, система у нас может быть совершеннее, чем в США, но боюсь, что количество недоверяющих результатом выборов у нас будет больше, чем США.
Может быть, это нормально для того, что вы говорите, нынешняя система в России складывается в течение 30 лет. 30 лет для государства, нового государства, это мало, по сути. Может быть, действительно еще не отработана схема?
Может быть, у молодежи уже другие запросы совсем. Но дело не в том, что схема не отработана. Вы поймите, если мы исповедуем моральный релятивизм, если цель оправдывает средства, если мы считаем, что единственное, для чего нужны выборы, для того, чтобы население подтвердило выбор, сделанный начальством, это одна история. Да? Если мы считаем, что выбор – инструмент перемен, что выбор – инструмент отбора лучших, что людям надо дать возможность ошибаться, в конце концов, что люди имеют право голосовать так, как они хотят, и совершать ошибки в том числе, да, и потом опять эти ошибки, это другая история. То есть, собственно говоря, все начинается с того, серьезно или несерьезно мы относимся к выборам. Для нас это ритуал, заимствование, это карго-культ, мы это позаимствовали вот, и превратили в инсценировку, или реально у нас выборы могут на что-то повлиять, ну хотя бы на муниципальном уровне. Я боюсь, что, к сожалению, в нашей элите очень много людей, которые считают, что выборы – это лишь ритуал, что, собственно говоря, лучшие выборы – это те выборы, которые были в СССР, когда голосовали за одного человека, вот, на буфетах было пиво и дешевые пирожки, так. Выборы, праздник и так далее. Я так не считаю, я считаю, что выборы должны быть инструментом перемен, выборы должны быть инструментом естественного отбора, отбора лучших, и что к выборам нужно относиться серьезно. Поэтому, когда, скажем, у нас были протесты против нечестных выборов, я, конечно, в глубине души, не только в глубине души, но еще и ножками тоже протопал. Вот, я был с теми, кто за честные выборы.
Ну, смотрите, опять же, возвращаясь к тому, что сейчас из себя представляет российский парламент, которому много вопросов, и про который говорили, что в связи со сменой правительства, наверное, и досрочной будет смена состава Государственной Думы, но не произошло. Очевидно, что в 2021 году все-таки осенью будут выборы. Почему парламент именно такой? Потому что в 90-е годы, нет, потому что в 90-е годы, так считают ваши коллеги-политологи, в общем-то, парламент был настолько серьезным местом для дискуссии, и цена этой дискуссии измерялась в коробках из-под ксерокса. И поэтому, в общем, работа в государстве вставала. Есть такое мнение. Не знаю, согласитесь вы с этим или нет.
Я думаю, что на самом деле скорее это фантомная боль, связанная с попытками импичмента Ельцина, да, застраховать любого президента от возможности того, что парламент вынесет ему
вотум недоверия.
Я считаю, что наш нынешний парламент вполне рабочий, работоспособный, но дискуссии там были бы не лишние, это раз. И второе, нет предела совершенства, в следующий, каждому времени, на самом деле, каждое время формирует свой запрос, свой созыв, свои особенности этого созыва. То есть, если говорить о том, как дальше должна развиваться страна, совершенно ясно, что мы в чем-то зашли в тупик, то, наверное, было бы хорошо, если бы в парламенте было больше людей самостоятельных. Но сейчас нам предложат, конечно, обновление, серьезное обновление, избавиться от Володинских, наберут других, а результат будет примерно тот же самый. Знаете, вот недавно общался с некоторыми депутатами, которые говорят, которые во всем с тобой согласны, но только на кухне. За пределами кухни они...
Так может, получается, что институты-то работают? Знаете, как мы говорим, в Штатах-то вон неважно, кто президент, главные институции работают. Получается, у нас тоже работают? Неважно, кто там, по сути, сидит.
Стабильность, безусловно, ценность.
Так.
И, собственно говоря, поступательное развитие лучше, чем деградация. И популизм действительно может быть разрушающим. И не всегда честные выборы приводят к тому, что выбирают лучших, и что после этого той или иной стране хорошо. И как говорил Ли Кван Ю, в конце концов, да, у нас будут честные, свободные конкурентные выборы, когда у каждого будет $5000 зарплата в месяц и высшее образование. Можно рассуждать и так. Но вообще людей надо учить, чтобы хотя бы через поколение, а лучше следующее поколение уже имело другие выборы и других депутатов.
Вопрос граней здесь. Сразу же, во-первых, ну, история государства российского за последние 100 лет. И плюс история в Беларуси. Где эта грань между стабильностью и, соответственно, изменениями, чтобы они не превратились в революционные изменения, которые несут за собой, ну, полное разрушение старого миропорядка, чего опасаются справедливо и представители власти, ну и люди?
Ну, слушайте, ну, на самом деле, давайте вот прямо честно. Бабарика, которого не пустили на выборы в Беларуси, был вполне пророссийский кандидат. Ну, выиграл бы Лукашенко. Какой бы там слом порядка был, что бы там сломали. Да, что-то изменилось бы, безусловно. Но не думаю, что там до основания бы все разнесли. Лукашенко хватается за власть, и в этом проблема. То есть он даже о преемственности не думает.
Так я об этом и говорю как раз, да.
На самом деле, у нас в этом смысле, да, все лучше. Наш президент думает о преемственности. И, собственно говоря, мы уже однажды видели рокировку Путина и Медведева и обратно. Так вот, у нас преемственность так иначе будет обеспечена. Но на самом деле демократия, в конце концов, демос кратос, власть большинства. Но голос меньшинства тоже должен быть услышан. А иногда меньшинство становится большинством, ведет собой большинство. Понимаете, в чем дело? То есть отрицать субъектность населения, относиться к избирателям как к идиотам, вот, предлагать им выборы без выбора, ну, это неуважение. Да, у нас все-таки в Конституции написано, правда, все забыли про день Конституции на медне, но в Конституции написано, что у нас народ источник власти.
Так уж. Роман говорит, из Германии пишет, как избежать отрыва от реальности в долгосрочно правящей партии, восприятие людей ведь зависит от их бытия.
Да, Роман совершенно прав. Поэтому нужно, чтобы правящая партия иногда испытывала проблему.
7373948.
Иногда, может, проигрывала, а иногда и проигрывала.
А иногда и проигрывала. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, это Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Константин, вот скажите, чем отличается гражданский фронт от партии?
Общенародный фронт,
да, наверное. Народный фронт. Угу. Какие задачи были поставлены перед его созданием, и выполнены ли они на сегодняшний день?
И пойдут ли оттуда люди менять Государственную Думу?
Кстати, у нас есть еще ОГФ, гражданский, есть у нас гражданский фронт Кудринский, да, форум, точнее. Да, форум. Некоторые, ОГФ, нет, я понимаю, но его можно осматривать как некий там, как некий фронт тоже гражданских сил. Угу. Вот, форум Кудринский, на самом деле, тоже попытка объединения всего разного. Если говорить об ОНФ, то есть, с моей точки зрения, ОНФ сейчас как раз нашел себя в том, что стал органом контроля. Глаза и уши государева. Помните систему народного контроля при СССР?
Да.
То есть Народный фронт занимается тем, что информирует нашего президента о реальном положении вещей, о реальной ситуации в регионах. Зачастую через министерство ведомства реальную ситуацию трудно получить. Общероссийский Народный фронт занимается многочисленными благотворительными программами, волонтерами, образовательными программами, помощью детям, дети, многодетные семьи, пенсионеры. Вот недавно у них, я видел просто, Анатолий Карпов играл в шахматы онлайн с каким-то пенсионером из глубинки. Вот, Карпов в ОНФ. ОНФ сделал подарок шахматисту, любителю из глубинки, дал возможность играть в партии с Карповым. То есть это такое бюро добрых дел и орган народного контроля одновременно. В выборах ОНФ не участвует. Это скорее организация, куда предлагают входить неравнодушным, заинтересованным, провластно настроенным лицам, вот, которые хотят реализовать свой социальный потенциал, которые хотят что-то изменить к лучшему. Вот,
и попасть в Государственную Думу, возможно.
Но не ставя неудобные для власти политические вопросы. Кто-то, может быть, пойдет в Государственную Думу, да, некоторые участники ОНФ принимали участники участия, да, масляное масло. Некоторые участники ОНФ стали победителями конкурса «Лидер России. Политика». И сейчас как раз, возможно, их будут рекрутировать, предлагать им участие в выборах в Государственную Думу.
То есть, три секунды.
Изначально ОНФ, был страшилкой для региональных элит. То есть изначально ОНФ должен был держать в тонусе губернаторов, мэров.
Дамоклов меч такой.
Вращать тогда, дамоклов меч. Да, а сейчас такая добрая организация.
Спасибо большое, Константин, что провели этот час с нами. Приходите еще. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы «Политолог». Далее новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.